Глава 10.
«Разрешите, Екатерина Алексеевна?» Стук в дверь и робкий голос Звягинцева вывели капитана Вилкину из ступора. Девушка уже который час пялилась в экран монитора без какой-либо цели. Никакой работы она не выполняла, не пролистывала оперативные сводки, не занималась делами, не шерстила интернет. Вилкина пыталась разобраться в утреннем инциденте. И что только на нее нашло. Вот так просто за здорово живешь взять и огреть шокером единственного подозреваемого в деле о серийном убийце. А если он возьмет и жалобу на нее накатает? И, между прочим, будет прав. Это же чистой воды произвол. Катерина представила даже, как по сети разлетается видео, где она ни с того ни с сего нападает на рядового гражданина. А от того, какие под этим видео будут комментарии, девушке даже поплохело за минуту. Это же конец карьеры. «Вилкина, ты нормальная? Что на тебя нашло вообще?» — в сотый раз спрашивала саму себя Катерина. Но ответов так и не нашла. Ни в себе, ни в окружающей ее действительности. И все же, несмотря на кажущийся абсурд произошедшего, девушка чувствовала, что поступила правильно. Вновь и вновь она прокручивала каждую деталь, каждую секунду той встречи и приходила к единственному выводу. Она испугалась. Катерина не смогла бы объяснить ни себе самой, ни кому бы то ни было этот свой порыв. Единственное, что она точно знала, угроза была. Может, не физического плана, но все же эта угроза имела место быть, и именно поэтому она действовала инстинктивно. Это как в рукопашке. Противник еще не нанес удар, он лишь замахнулся, а ты уже действуешь. И действуешь ты рефлекторно, именно поэтому бойцы доводят свою технику до автоматизма, чтобы действовать, не тратя время на раздумья. С другой стороны, разве это не оправдание? Парень просто закрыл глаза и на секунду замер. Но в этот самый момент замерло и сердце Вилкина, и она почувствовала, что вот-вот произойдет нечто страшное, нечто необъяснимое, нечто... Она даже не могла подобрать слов тому чувству, тому ощущению, которое ее тогда накрыло. Она просто должна была что-то сделать. Не могла просто так сидеть и смотреть на то, как этот... Да что он вообще мог сделать с закрытыми-то глазами? Неужели тот бред о каком-то таинственном мире ночи, что нес Горин, мог так на нее подействовать? Дети ночи, мир ночи, вурдалаки, упыри. Ну чушь же! Этот Горин явно с головой не дружит. За свою недолгую карьеру Вилкина уже сталкивалась с душевно больными людьми. Она и маньяков ловила в составе особой группы при Волгоградском главке. И на допросах в психушках была. И в целом эта публика, психи и маньяки, казались Катерине какой-то стереотипной, что ли. Все их тараканы в голове плюс-минус были похожи. Голоса, галлюцинации, навязчивости... Большая часть нарушений психики поддавались классификации и могла худо-бедно прогнозироваться специалистами. Разумеется, каждый такой случай в отдельности был уникальным. Но и общие, скажем так, черты характера, поведения, мышления у всех психов были схожими. В случае же с Гориным все было иначе. Вилкина не знала, что именно, но с этим парнем явно было что-то не так. И именно это его «не так» и заставило ее запаниковать. «Да, Ром, заходи. Что у тебя?» Звягинцев вошел в кабинет с таким видом, будто сорвал джекпот. Заперев за собой дверь, он уселся напротив Катерины и без всяких предисловий выпалил. «Мы его нашли». «Кого?» — не поняла Вилкина. «Нашего маньяка». «Есть совпадение в базе ДНК».
«Совпадение с чем?»
«У вас все нормально, Екатерина...» Звягинцева насторожила необычная несобранность следователя. «Я же говорила, можно на «ты»,» — перебила его Вилкина. «Давай, как у классика, с чувством, с толком, с расстановкой. Что вы нашли? Что за совпадение?»
Звягинцев пристально посмотрел на следователя, но повторять свой вопрос не стал. Девушка была явно не в настроении, и его докучливая забота могла ему же выйти боком. Вместо этого опер собрался и спокойно объяснил. «Помните, наш дед в желудках жертв нашел кровь?»
«Ну, не у всех же. Эксгумация первых жертв еще не проведена, но кое-что у нас было. Так и что?»
«Я взял ДНК-тест образцов крови, найденных нами в трупах, и пробил его по всем базам данных системы ЕМИАС».
«Даже не буду уточнять, откуда у тебя доступ к этой системе», — закатила глаза Вилкина. «Ладно, продолжай».
Звягинцев слегка покраснел, что не укрылось от цепкого взгляда следователя. На бюрократические проволочки времени не было. Пришлось импровизировать. Доступ к системе предоставила его давняя пассия, с которой он время от времени встречался. Девушка работала сисадмином в центре обработки данных системы ЕМИАС, а потому имела доступ ко всем ее данным. Дама была замужней, но Звягинцева это не сильно волновало. Они были любовниками еще до ее встречи с будущим супругом. Замуж за Звягинцева она так и не пошла, хотя тот и делал ей предложение и ограничивалась лишь нечастыми встречами, что называется, для здоровья. Затем ей внезапно подвернулась выгодная партия, и девушка разорвала с Романом все отношения. Но спустя год после свадьбы бывшая дама сердца вновь замаячила на любовном горизонте опера Звягинцева. Не вынесла бытовухи, как она выразилась. Парень не был избалован женским вниманием, а потому отказаться от продолжения возобновить их ненавязчивое общение не смог. Эта щекотливая ситуация его несколько коробила, поскольку Звягинцев был человеком совестливым, а посему он предпочел бы не выдавать никому своей маленькой тайны. Особенно Вилкиной, женщине, по которой он сох вот уже год с небольшим. Впрочем, к делу его амурные дела отношения не имели, а потому, быстро взяв себя в руки, он продолжил свой доклад.
«Так вот, оказалось, что в этой системе уже есть пациент с данным генотипом. Далее было лишь делом техники вычислить его личность и все контактные данные. Короче, вот он, наш маньяк».
И Звягинцев протянул Катерине папку.
«И да, к сожалению, это... не Горин, как вы думали».
При упоминании этого имени Вилкина еле заметно вздрогнула.
«Почему, к сожалению?» — поспешила продолжить она диалог, открывая папку. Ей не хотелось выказывать перед младшим по званию своего волнения.
«Не удалось!» — Звягинцев вновь посмотрел на Вилкину взглядом, полным неясной тревоги. «Ну как?» — смутился оперативник собственных мыслей. Ему уже начинало казаться, что с капитаном Вилкиной творится нечто неладное. И связано это именно с подозреваемым Гориным. «Вы же были уверены, что на место преступления возвращается именно преступник. Получается, ваша теория оказалась неверной?»
«То, что кровь этого...» — она прочла анкетные данные нового подозреваемого. «Кирилла Ивановича Бражникова, 91-го года рождения, каким-то образом попала в желудки покойных, еще не снимает с Горина подозрений. Более того, это лишь усугубляет их».
«Так, сейчас не понимаю», — признался Звягинцев.
«Смотри», — Вилкина указала на документ, который уже успела пробежать глазами. «Тут сказано, что данные ДНК-исследования взяты на базе данных банка крови. Следовательно, этот Кирилл Бражников может быть ни сном, ни духом о том, как на самом деле используется его кровь. Он ее сдавал в рамках донорства, еще будучи студентом.
А кто не сдавал, скажи-ка мне? Любой голодный студент за пару талонов в столовку и небольшое денежное вознаграждение пожертвует пару-тройку литров. Уже молчу о сперме. Можно было бы органы продавать, держу пари, многие и на это пошли бы».
«Не, ну тут вы явно перегибаете».
«Ладно, согласна. С органами это я перегнула. Но вот ведь какое совпадение-то?
Наш Горин не только околачивается на месте преступления, он еще и врач.
И что?
Врач в больнице.
Что непонятно?
Врач в больнице имеет доступ к отделению трансплантологии, где и хранятся заветные компоненты крови из банка крови. Не улавливаешь?
Значит, нужно проверить больницу, где работает Горин, на предмет пропажи крови.
Так они тебе и сказали, скептически протянула Вилкина. Такие вещи, даже имея они место быть, руководством больницы будут заминаться на раз-два. Пропало и пропало. Спишут как просрочку или, мол, целостность упаковки нарушена была, и вуаля, проблема решена.
И что? Даже не попытаемся?
Нет, ты прав, конечно. Нужно будет проверить больницу. Поручи это Самойлову, а мы с тобой наведаемся к этому Бражникову. Пробей его по нашей базе. Вдруг что всплывет?
Уже пробил. Он несколько раз привлекался по 228 статье. Но всякий раз сотрудничал со следствием и сливал своих дилеров, за что и отделывался лишь малыми сроками или вообще легким испугом. Наркоша он, пробитый. Можно сказать, известная личность в узких кругах. Его не сегодня-завтра свои же и прибьют. Шило в мешке не утаишь. Рано или поздно их узкое комьюнити поймет, кто своих сливает.
«Ну да, или нашим надоест с ним возиться, и они его за задницу возьмут, да на кичу отправят. Правда, уже на всю катушку».
«Ясно. Завтра к нему?»
«А чего тянуть? День на дворе. Погнали сейчас, Рома. Нечего в отделе штаны просиживать».
«Вы тоже поедете?» — удивился опер.
«Ну а как же?» «Запрягай в вороных, слишком уж мутным это дело становится, чтобы я и пропустила такое, да не в жизнь!»
«Ну и что нам теперь делать?»
Мы с отцом Евгением сидели в его внедорожнике. Я отходил от пережитого, а священник сосредоточенно копался в своем смартфоне.
«Ты о чем?» — не отвлекаясь от экрана мобильника, спросил мой напарник.
«Да обо всем!» — слишком эмоционально воскликнул я и тут же получил укоризненный взгляд в свой адрес, после чего священник вновь углубился в дебри интернета.
«Не паникуй, Григорий. У меня есть план».
«Ага. То есть вампиры при всех их деньгах и возможностях не могут найти своего сородича, а у тебя есть план?»
«Именно», — коротко ответил священник, продолжая свои поиски в сети.
«Может, поделишься? Как отыскать в огромном мегаполисе высшего вурдалака? И да, почему этот Геворг упырей найти может, а вурдалака нет? У них что, фаервол мощнее?»
«Ну, в общем чертах, да».
«Что значит «в общих чертах»? Может, расскажешь про механизмы отслеживания и контроля за кровососами?»
«Ты, кстати, не называй их так. Они на это сильно обижаются. Это все равно, что где-нибудь... в Гарлеме негра негром назвать.
Знаешь, сейчас политкорректность и западная повесточка меня менее всего интересуют».
«Ты прав. Это не самое важное сейчас», — согласился священник. «Но все же не называй кровососов кровососами. Целей будешь».
Я кивнул, давая понять, что готов закрыть эту тему. «Итак», — продолжил я наседать, — «что за вампирские кошки-мышки? Как можно отследить их, не прибегая к помощи информатора? И да, ты все еще не рассказал мне о нем. Что за Геворг? Почему он бомжует? Как я понял, он в мире ночи какая-то знаковая фигура. Что за фетиш такой?»
«О Геворге мне тебе сказать нечего»,
— оторвался, наконец, от своего телефона священник. «Ты уже знаешь практически все, что известно об этой сущности совету».
«Сущности? Геворг не человек?»
«Ну, разумеется, нет. Просто в этом своем воплощении эта сущность выбрала для себя именно такой аватар. И не спрашиваю, почему, у меня нет ответа».
«И что, вы реально не знаете, кто он на самом деле?»
«Все, что нам о нем известно, — рассказал он сам. Себя он называет бессмертным духом. Может пребывать в нашем мире внетелесно, но контактировать с миром способен, только подселившись в какое-нибудь живое существо.
Причем, как мы поняли, существо может быть кем угодно, хоть человеком, хоть животным. Лично я после знакомства с этим персонажем пересмотрел свое отношение к древним верованиям, где животные почитались за богов. Согласись, есть о чем задуматься.
И вы ему поверили?
Трудно не поверить существу, которое знает о мире ночи почти все. По крайней мере, то, что он нам рассказывает, либо подтверждается документально в тех случаях, когда речь идет о делах минувших дней, либо воплощается в реальность, если речь заходит о грядущем.
Как в случае с жертвами залетного вурдалака, догадался я.
Да, именно так.
Наш разговор прервал беспардонный стук в стекло с водительской стороны. Ломился к нам, стуча по стеклу полосатым жезлом, какой-то ДПСник. Священник опустил окно.
«Старший лейтенант Самойленко», — невнятно пробубнил полицейский, отвернувшись от окна, словно ему и не хотелось подходить к машине. «Они всегда так делают, уж не знаю почему».
«Вы в курсе, что стоите в неположенном месте?»
«Мы тут уже час стоим, лейтенант», — довольно резко ответил священник, буравя полицейского взглядом. «Тебя это только сейчас насторожило?»
«Документы предъявите на машину и водительское удостоверение».
«Да не вопрос». Отец Евгений откинул козырек своего прадика и вынул из закрепа документы на машину, а после полез во внутренний карман своей рясы. Я даже не знал, что у этого облачения есть какие-то карманы. И выудил оттуда какую-то корочку красного цвета. Уж не знаю, что за документ предъявил священник, но, изучая их, старший лейтенант Самойленко сперва побледнел, а после сглотнул слюну и облизнул пересохшие губы.
Да уж, мой приятель полон сюрпризов. Неужели удостоверение священника имеет такую силу? Или это какое-то другое удостоверение?
«Не задерживаю больше», — стараясь держать себя в руках, ответил полицейский и вернул документ.
«А нам больше и не надо», — бросил уже в пустоту отец Евгений, закрывая окно и давая по газам.
Мы вырвались из центра минут за 10 и помчались по Ленинскому проспекту в сторону области, когда отец Евгений заговорил вновь.
«Нам достоверно неизвестно, кем на самом деле является Геворг. Знаем лишь то, что таких, как он, на земле осталось мало».
«Их убили?»
«Они не люди, Григорий. Убить их нельзя. По сути, это бессмертные существа, кочующие из тела в тело веками. Такие, как они, не умирают по чьей-то прихоти. Они либо прячутся от этого мира, либо открываются ему там, где им нужно. Там, где они смогут решить какие-то свои вопросы. Чаще всего они появляются тогда, когда грядет нечто плохое. Ну, помнишь Средневековье?»
«Нет», — ответил я на глупый вопрос. «Я родился позже».
«Ну, не будь язвой. Ты понял, о чем я говорю. Так вот, в те времена в Европе одновременно обитало сразу 5 таких сущностей, и каждый из них имел свой собственный интерес на этой земле. Также известно, что в конце 19 века они вернулись в Европу, и мы все прекрасно знаем, что происходило на этой грешной земле в последующие полвека.
То есть они предвестники бед и разрушений?
Они ничего не предвещают. Но само их появление на нашей земле ничего хорошего не сулит, помяни мое слово».
«А почему он нам помогает?»
«Помогал. Ну да. Я это и имел в виду. А кто его знает? Первый наш контакт был инициирован им самим».
«Так, погоди. А не так ли вы вышли на меня?»
«Именно, ворожей. А теперь следи за руками. Сперва появляешься ты. После на нас выходит некая сущность и просит помочь тебе за некую информацию о грядущем. Мы соглашаемся, вмешиваемся в ваши с ворожеями разборки и выбиваем тебе полгода мирной жизни. А затем Геворг в качестве своей оплаты за нашу услугу сообщает нам, что в Москве в скором времени появится несколько незарегистрированных упырей».
«Так, погоди, погоди».
Слова священника будто ошпарили меня. «Хочешь сказать, если бы не этот Геворг, вы бы меня и не спасли?» Отец Евгений резко крутанул руль влево. По всей видимости, он пропустил поворот. Причем, судя по всему, мы чуть не проехали съезд с Ленинского на улицу Островитянова. Эти места мне были хорошо знакомы, поскольку сейчас мы проезжали мою альма-матер.
«Не кипятись, Григорий. Не в нас дело».
«Не кипятиться? Не в вас дело? Еще расскажи про канон и про то, как вы не вмешиваетесь в разборки детей ночи».
«Де-факто ты на тот момент уже и был этим самым обитателем ночи. Силу ты получил, и она даже начала тебе подчиняться. Не полностью, правда, но все же».
«Служить? Да как, блин, она мне служить-то начала? Что ты несешь? Я тогда охреневал от того, что труп моей пациентки Семеновой подменили говорящим хряком. Хотел совокупиться со столетней бабкой ворожей, думая, что она та еще соска, а после чуть было не согласился на переселение своего сознания в свое же тело в прошлом. И что-то я не припомню, чтобы эта сила мне как-то помешала все эти глупости совершать».
«Сила не лишает тебя воли. Ты мог и можешь действовать так, как тебе самому угодно. Но она тебя не убила, это уже о многом говорит».
«О да, спасибо тебе, великая силушка, за то, что не укокошила единственный на тот момент сосуд, в котором ты могла пребывать. О, очень гуманно».
«Ты чего на силу-то свою взъелся?»
«Да на тебя, блин, взъелся, уже почти орал. На тебя и весь твой сраный совет. Получается, если бы не эта странная бессмертная сущность, которую я знать не знал, вы бы просто дали меня замочить ворожеям».
«Ну, получается так», — сдерживая раздражение, ответил священник. Я пристально посмотрел на него. Ярость закипала внутри меня и застилала глаза. Сейчас я ненавидел этого человека всеми фибрами своей души. Его признание было ударом ниже пояса. Что-то я сильно сомневался, что из нас и дальше выйдет тандем. В таких отношениях, как наши, доверие играло не последнюю роль. А тут вдруг выясняется, что меня спасли не по долгу службы, не по долгу чести, а так, по прихоти какого-то бомжа с Павелецкого вокзала. Ха, блеск!
«Останови машину!» — резко гаркнул я на священника.
«Не суетись, Григорий, выслушай! Наслушался уже! Останови!»
«Нет!» Недолго думая, я нарисовал для отца Евгения картину, которую боятся увидеть в реальности все водители мира. Ни с того ни с сего слева на дорогу выбежала какая-то мамашка с коляской и буквально бросилась под колеса нашего внедорожника. От неожиданности или даже рефлекторно священник дернул руль вправо и смачно вмазался в первый же попавшийся фонарный столб. И так как скорость была приличной, отец Евгений не особо уважал правила дорожного движения, приложились мы оба крепко, даже подушки выстрелили. Но мне того и надо было. И потренировался в наложении мороков и покинул, хоть и не с первой попытки, ненавистный мне автомобиль, даже не убедившись, жив ли священник или уже Богу душу отдал. Видеть этих козлов не хочу. Твари,